Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Пришли за телеграммом. Задержание в Париже Павла Дурова и претензии французских властей к телеграмму являются показательным кейсом для всего интернета. Пойдет ли Дуров на сотрудничество с французскими властями? Сможет ли телеграмм остаться заповедником цифрового анархизма? Каково будущее глобальных сетей под напором регуляторов и национальных правительств? И перестанет ли интернет быть фронтиром свободы? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Задержание в Париже Павла Дурова французскими властями является знаковым кейсом для будущего глобальных соцсетей. Оно поднимает вопрос о защите цифровой приватности и растущими требованиями контроля со стороны правительств. Это отражает более широкую тенденцию к усилению государственного контроля над социальными сетями и интернетом, где платформы обязаны соблюдать законы, касающиеся безопасности, борьбы с экстремизмом и защиты данных. Сегодня непонятно, какие решения Дуров, известный своей стойкой позиции за сохранение конфиденциальности и независимости платформы, будет вынужден принять из-за ограничения свободы. Скорее всего, в условиях давления со стороны различных правительств ему придется искать баланс между соблюдением местных законов и сохранением философии цифрового анархизма Telegram, принципа децентрализованного, неподконтрольного общения. С другой стороны, в адрес Дурова звучат обвинения в сотрудничестве с российской властью, начиная от блокировки бота умного голосования и заканчивая претензиями, что российские военные используют Telegram для координации своих действий на поле боя. Как стало известно, с 2015 по 2021 год бизнесмен более 50 раз посещал Россию, в том числе и в тот день, когда там принимали решение о разблокировке приложения. Вероятнее всего, соцсети, включая Telegram, будут вынуждены адаптироваться к новым требованиям, вводя региональные ограничения или сотрудничая с властями, чтобы избежать блокировок. Это может привести к фрагментации интернета, где разные страны будут стремиться к большей автономии в регулировании своего цифрового пространства, что уже мы видим на примере цифрового суверенитета Китая и России. Интернет как пространство свободы переживает трансформацию. В условиях контроля идеал фронтира свободы уступит место гибридной модели. С одной стороны, пространство с ограниченной свободой под контролем правительств, с другой – закрытые зашифрованные сети, доступ к которым будет ограничен для широких масс. Какое будущее ждет соцсети и как найти баланс между свободой и безопасностью в сети?
Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам по скайпу присоединяется Лев Кершинзон, основатель новостного агрегатора The True Story. Добрый день, Лев.
Добрый день, Сергей.
Ну кто ж такой Дуров? Новый Ассанж, борец за свободу цифровой личности, борец за свободу интернета? Или все немножко сложнее?
Ну, я не специалист по Дурову, вы меня заманили темой про свободы, цифровые соцсети, вот, поэтому про Дурова, ну, в смысле, есть, наверное, люди, которые лучше про него знают, но вот в сюжете Антона мы, по крайней мере, видели, как он прогуливается по Парижу, то есть все-таки не ужас-ужас, не томиться в парижских застенках, вот, не все так страшно.
Но... Ну, тогда, Лев, ну тогда да, хорошо, не с Дурова начнем, тогда я иначе сформулирую вопрос. В чем вообще уникальность Телеграма? Почему сейчас все так встрепенулись? Почему именно за Телеграмом пришли?
Ну, смотрите, пришли не за Телеграмом. Тут я, может, немножко занудно буду, но мне важно эти развлечения, так сказать, провести. Значит, не арестовали, а задержали основателя Телеграма, там, гендиректора Дурова. При этом, что важно, ни в Евросоюзе, ни даже во Франции никаких ограничений на деятельность Telegram сейчас нету, да? Просто для примера, как бы гораздо более масштабная история, на мой взгляд, но гораздо менее освещаемая. Это там полный бан сети X бывшего Твиттера в Бразилии, 200-миллионной стране, да? Вот он как бы в стране проходит, это другая история. Значит, поэтому я думаю, что такое внимание этому сюжету уделяется именно потому, что вот конкретно этот человек, который там создал себе такой специфический образ, имидж, он был на земле в европейском государстве задержан. Вот я думаю, что в этом дело. И, ну, отдельно имеет смысл теперь поговорить все-таки, как это связано с деятельностью, позиционированием его детища сети Telegram.
Ну, собственно, да, Telegram, он все-таки отличается от других популярных соцсетей, от Facebook, от TikTok, от Instagram, принципиально другим подходом к приватности.
Ну, я бы сказал, что он отличается тем, что, с одной стороны, формально Telegram — это не соцсеть, это изначально был мессенджер персональный, групповой, да, и мы, люди, выходцы, там, русские люди, для простоты скажу, да, мы им активно пользуемся все, и там по работе, в личных, для личных каких-то переписок, он очень популярный, как тоже мы в сюжете услышали, это факт, что он очень популярен и в России, и в Украине, в том числе среди военных, и на передовой это тоже такой фактор. Вторая его составляющая – это то, что Telegram – это фактически медиаплатформа, которая особенно стала популярна в России после полномасштабного вторжения, после февраля 2022 года, когда российские власти там, тысячи, десятки тысяч независимых и прочих сайтов заблокировали. Да? А Telegram остался такой территорией для них как раз свободы. И несмотря на то, что, на мой взгляд, лично, в отличие от мессенджера, который очень удобный, эта медиаплатформа, она очень неудобная, но тем не менее, за счет того, что она не блокируется, она свободная, не нужно пользователям никаких усилий прикладывать, она такая популярная. Но, повторюсь, популярная в России, среди, ну, в России, может быть, в Беларуси, в Украине, среди вот этой русскоязычной аудитории. В Европе, в которой Павел Дуров был задержан, и там в Соединенных Штатах Америки, скажем, Telegram гораздо менее популярен, и у него имидж такой специфический. Вот,
но у него Telegram, знаете, я посмотрел статистику, он очень сильно в последние годы поднялся, вот почти миллиард пользователей, он поднял в том, что называется, да, третий мир раньше называлось. Это Индонезия, это Индия, это вот он там запрещен, положим, и в Пакистане запрещен, и в Иране, вот, но при этом основной его прирост, да, органический прирост идет за счет вот этих вот юрисдикций.
Да, то есть мы слышали, да, про миллиард мы слышали пользователей, к которому приближается весной. Действительно, он очень популярен, ну вот в странах, которые вы назвали, он достаточно популярен в... Ну, есть отдельные европейские страны, где им тоже пользуются, но тут важный вопрос, как им пользуются. Вот мы в связи с задержанием Дурова, например, узнали, что во Франции там около 10 лет Телеграмом пользуется Эммануэль Макрон. И даже общается, вот я не знала, ну, как бы раньше про это не знала ничего, и даже, несмотря на предостережение разных правоохранительных органов и даже там почти запрет, а у них осуществляется какая-то там переписка. Вот. Но действительно Павел Дуров поставил и сделал ставку на как бы защищенность, на приватность этого мессенджера, хотя, ну, как бы и не специалисты тоже в связи с этой историей узнали, что есть приватные чаты, которых там не больше 5%, а в обычной переписке вот этого end-to-end конечного шифрования и нет. И, ну, вот в своих каких-то интервью, самое для нас, наверное, громкое и заметное было интервью Карлсону Такеру, вот, где он там, Дуров, после Путина, но первым, перед Дугиным, вот этот чёс Такера Карлсона, значит, он да, в нём поучаствовал. Он тоже вот как бы прям такое противопоставление Запада, несвободного, которое требует все время каких-то компромиссов и хочет все контролировать, и вот его этой идеологии выстраивал. Но вы сказали про эти страны, очень важный вопрос, как им там пользуются. Пользуются где-то, пользуются как мессенджером, а где-то и во многих странах, и в Европе до сих пор я на этом как бы настаиваю, то есть мой личный опыт это подтверждает. Несмотря на то, что достаточно внушительная европейская месячная аудитория, там порядка 40 миллионов, это около 10% интернет-пользователей в Европе есть месячная, да, но кажется, вот называют его как главной платформой единицы процентов, меньше 10, сильно меньше 10. А ну, вот у него такой флёр места не просто свобода, а где можно все и анонимно. И поэтому, да, утверждается, что это такое популярное место там, для, не знаю, покупки наркотиков, оружия, может быть, и всяких других нелегальных темных вещей.
Вот ну да, в Европе действительно, там, мне кажется, там ключевая цифра, по-моему, 47, что ли, миллионов. Это с этой отсечки он подпадает под Digital Services Act, вот этот европейский большой драконовский такой. 45, по-моему, да, регулятивный. И Дуров, вот его тоже одно из обвинений предъявляет, что он занижает количество пользователей в Европе, что типа нет-нет у меня 45. Но вот вообще, кстати, мы вышли на интересный вопрос. Европа. А вообще, насколько Европа продвинута в части соцсетей? Является ли Европа продвинутым? Потому что, скажем, по своему опыту, да, жившего там в Америке, в России, в Европе, я смотрю, что европейцы в целом гораздо меньше заточены на соцсети, на услуги, которые они предоставляют, по сравнению и с россиянами, и, скажем, со странами Востока, Юга.
Это очень хороший вопрос. Я этим тоже внимательно за этим слежу, смотрю. Вот очень всем, пользуясь случаем, рекомендую очередной там июньский отчет Reuters-Thomson-Института вообще про медиапотребление. Мне с этой стороны это интересно. Вот Европа, конечно же, относится с точки зрения медиа, ну и на самом деле в личном общении тоже там с какими-то коллегами, партнерами, с родителями одноклассников детей, именно немцами, я живу в Германии, да, я смотрю на это. Значит, гораздо меньше, чем русские люди, чем мы привыкли.
Там заходит раз в неделю в Facebook,
да,
люди.
Может так, быть, раз где-то может у них быть реже.
Да, висит аккаунт. Не то, что вот как наши люди, так сказать, буквально, так сказать, день и ночь. Так что здесь, мне кажется, какая-то очень фундаментальная проблема. И плюс, Лев, просто дополню еще, и тоже так подумать, в Европе же, собственно, ничего своего нет. Они ни своего поисковика, ни своей соцсети. Собственно, по таким продвинутым цифровым сервисам Европа в цифровую эпоху вообще ничего не произвела.
Да, я у вас на свободе тоже слышал этот комментарий. Ну, тут как бы с одной стороны не поспоришь, с другой стороны я на это смотрю чуть по-другому. Да, действительно, ну, то есть такое мнение, если его продолжать, что Европа сама, популярное клише, отчасти верное, Европа сама ничего, так сказать, инновативного не производит, соцсетей своих и там поисковиков нету, вот только и умеет что регулировать и свои драконовские законы и ограничения устанавливать. Я на это сейчас, конечно, смотрю по-другому. Значит, с первой частью трудно не согласиться, хотя ряд вполне интересных, скажем так, рожденных в Европе айтишных проектов, ну, существует, но тут да, это правда, да. Большое регулирование или там какая-то историческая такая приверженность, скажем, немцев к какому-то большему планированию, к более, что такое, предсказуемому, вот это вот стартап culture, она не очень здесь.
Немцы вообще любят факс. До последнего времени от немца можно было факс получить. У тебя тебе могли прислать документ по факсу.
Можно. До сих пор вот я читал от некоторых наших коллег, что, например, европейские, кажется, СПЧ, там какие-то можно жалобы до сих пор по факсу подать. И, ну уж, а про то, как у нас бумажная почта распространена, как мы все от этого страдаем, и говорить нечего. Но все-таки есть. Ну, есть какие-то области. Есть e-commerce, в котором там что-то происходит. Конечно же, ничего сравнимого с Google, Amazon, Facebook, ну, не только в Европе, но и вообще-то мало какие страны и континенты есть, где это присутствует. Тут как бы не поспоришь. Но то, что этот Digital Service Act, который вы назвали, и Digital Marketing Act, который больше регулирует рекламу на, значит, этих платформах, я сейчас на это смотрю немножко по-другому, что Европа оказалась пионером, пусть это не все гладко, не все идеально, в попытках действительно это регулировать. В каком смысле? В попытках защитить своих граждан или сделать взаимодействие там с этими бигтек-компаниями, с этими платформами более прозрачным и действительно более безопасным. Потому что ну вот, это провокационная формулировка темы, которая была, я ее принимаю, и все правила медиа, значит, игры тоже принимаю, но для меня важный факт такой, что за последние годы, даже лет 10, влияние вот этих бигтек-компаний, ну, не знаю, их там числом 7, даже я слышал такой термин Magnificent Seven, в который уже то ли Tesla входит, Twitter, может быть, нет, вот такая великолепная семерка существует. Но в первую очередь Google, Facebook, Amazon, вот эти три компании, они на самом деле во всем мире, значительная часть населения Земли определяют жизнь этих людей в очень значительной степени. И в, значит, виртуальном пространстве, и какой контент они потребляют, развлекательный, информационный, новостной, и в физическом мире, то есть какие там продукты люди покупают, в какие магазины ходят, отели, еще что-то. Вот если посмотреть на это с этой точки зрения и в то же время принять во внимание, что в отличие от разных других традиционных отраслей там, хозяйства, экономики, эта отрасль до сих пор наименее не просто регулируема, да, там очень мало есть каких-то правил и стандартов, когда мы можем сказать, как должно быть, а как не должно быть, в какой ситуации работа алгоритма как задумана, а в какой это ошибка. И вот если с этой точки зрения посмотреть на ситуацию, да, то Европа впереди, ну, на мой взгляд, вот этого, ну, не побоюсь этого слова, регулирования или попытки описать и сформировать правила игры, их до сих пор очень сильно недостаточно.
В этом смысле Telegram, он, наверное, как-то философски входит в противоречие с, ну, так скажем, регулятивной европейской средой. Потому что если мы говорим о его месте на таких растущих рынках, да, в той же Индонезии, в Индии, в России, там очень большое количество серой зоны, серого контента. Вот я сейчас вспоминаю, собственно, Дуров же он и ВКонтакт начинал, да, чем был, так сказать, хорош или плох контакт, смотря как смотреть.
Там много был любой
контент, совершенно пиратский контент. Да. Можно было фильмы залить, видео залить и так далее. Никакой регуляции с точки зрения авторских прав. И вот мне кажется, что здесь он работает с этой большой очень серой зоной Дуров вот этого контента, который Европа с ним не может примириться.
Ну, не только Европа, не Европа, не Америка, никто с этим не может примириться.
Ну да, Запад, условно говоря.
Историю. Главный, вообще-то очень важный, он сейчас... Понимаете, что мне тоже интересно, как человеку, который и занимается, и интересуется массовыми коммуникациями. Значит, в связи с задержанием Дурова сразу стали, ну вот, прошу прощения за это эмоциональное слово, очень много криков про свободу слова, и что ее там душат и так далее. Вот в связи с этим, что арест, и при этом, что показательно, и включились стройными рядами и, значит, охранители, государственники, представители российского государства, там и Захарова, и чуть ли не Лавров, что они сейчас все бросятся спасать и вытаскивать Дурова, нашего парня, вот, забыв о том, как они сами еще там 4-5 лет назад пытались не Дурова, замечу, да, а всю соцсеть блокировать на всей территории России. Вот, 2 года этим занимались. И, конечно же, там многие, ну, там, не знаю, оппозиционеры тоже про это стали говорить. Значит, но главный провал, такой бизнесовый провал Дурова, он связан с Америкой, связан с его... этой криптопроектом ТОН. И это история, которая, ну, там, на самом деле, отдельная интересная история, я не специалист, но можно в этом почитать, что было сколько там инвестиций собрали на 1,5 миллиарда, а потом несколько сот миллионов он уже потратил, и он остался должен. И это вот такая история. Значит, слава богу, там я внимательно смотрел, когда речь шла про ТОН и про Америку, никто не говорил про свободу слова, хотя, ну, в общем, тот же Дуров, тоже философия, тоже... чувак в черной там водолазке с голым торсом, в бейсболке, в ледяных ваннах и так далее, и так далее. Вот, я думаю, я с вами согласен, Сергей, и я думаю, что эта ставка на вот эту серую зону, она не случайная, и совершенно негодящий пиар, не просто пиар, а даже какая-то просто внятная коммуникация с потенциальной новой аудиторией в Европе, в Америке и... плохой термин, но тем не менее в странах там не третьего, а первого и второго мира, им просто непонятно, что это такое. Я лично считаю, что Telegram как мессенджер, он, конечно же, заслуживает и достоин, и вполне мог бы получить в той же Европе гораздо большую аудиторию при наличии просто более внятного...
Ну да, просто очистка вот этого... аудит, да? Due diligence, вот это вот подпадать под европейские регулятивные механизмы.
Для начала просто отвечать на вопросы, а не посылать всех и не показывать всем средний палец и объяснять это тем, что это такой свободолюбивый
компот. Ну да, возможно, он как бы, что называется, порешал вопросы с российскими силовиками, решил, что сам черт ему не брат, и точно так же можно себя теперь спокойно вести с различными французскими и прочими европейскими силовиками. Мы продолжим наш разговор буквально через мгновение.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Существует в Америке тенденция не видеть дальше, чем собственное благополучие. Но в ситуации с Украиной я не думаю, что эти сентименты будут превалировать.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Программа «Археология». Говорим сегодня о задержании Павла Дурова, о судьбе Телеграма и вообще о судьбе глобальных соцсетей. Каким образом мировое сообщество, национальные правительства, регуляторы найдут баланс между свободой слова, свободой личности в сети и необходимостью регулирования и безопасностью. Рассуждает об этом координатор Комитета Либертарианской партии России Иван Лузин.
Мы, и как либертарианская партия, и как вольницы, и как наши коллеги из движения «Весна», считаем, что на свободу слова наступают во всем мире, и мы бы хотели, ну, может быть, своими небольшими силами не помешать этой проблеме, но хотя бы заявить о ней, заявить о том, что государство позволяет себе слишком много, заявить о том, что свобода слова – это неотъемлемая ценность свободного общества, что дело не в том, что Телеграме распространяются наркотики или порнографии, даже если это так и есть. Мы все видели множество разных первых мошенничеств, но тем не менее ботов. Но, тем не менее, это работа полиции, расследовать эти преступления, пресекать их. Мы же считаем, что задержание Павла Зурова и последующее заведенное уголовное дело, сейчас он не находится полностью на свободе, ему запрещено покидать Франкфурт. Это является проблемой, ее масштаб, я думаю, нам еще надо будет оценить. Мы не знаем, отпустит ли Дурова в итоге окончательно. Но сам факт того, что это дело существует, нам как-то очень тревожен. Все государства во всем мире платят огромные деньги полиции, чтобы полиция расследовала преступления. Они не платят это Телеграм. Этим занимаются специальные спецслужбы. И в этом плане очень странно требовать от Павла Дурова, чтобы он бесплатно выполнял всю работу в спецслужбе.
Это был Иван Лузин, координатор Комитета Либертарианской партии России, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко, записанным, как я понимаю, на митинге в поддержку свободы слова в сетях. А мы продолжаем наш разговор с Львом Гершинзоном, основателем новостного агрегатора The True Story. Лев, а я вот хочу понять, а в чем интерес России, почему так легко решил Дуров свои проблемы с российским государством? И почему сейчас так сильно вписались российские властные лица за Дурова, за Телеграм?
Ну, тут мне вдвойне придется гадать, но что же делать? И за Дурова, и за российские власти. Значит, смотрите, они сейчас, вот если говорить про сейчас, тоже, чтобы не делать эту ошибку, российские власти не вписались за Дурова. Они пользуются любой возможностью распиарить и раздуть всякие противоречия в Европе и в Америке и в других странах первого и второго мира, показать лицемерие этих, не знаю, их ценностей и режимов. Вот они говорят, вот ваша хваленая свобода слова, вот ее нет совсем. Вот. То есть никто за Дурова вписываться там не собирается. Отдельный вопрос, боятся ли они за то, что Дуров действительно пойдет на сотрудничество с французскими властями и сдаст им какие-то ключи от Телеграма, с помощью которых можно будет, я не знаю, скачать все там переписки чиновников. Потому что все же пользуются Телеграмом в России, да, не только военные. Все там чиновники, характерный был такой переход тоже заметного медиа-игрока, покойного, значит, Пригожина, который в какой-то момент довольно долго вел, если помните, свои, у него был канал на ВК, который он сменил потом на Телеграм тоже. Ну, то есть в России вот это везде. Я думаю, что эти опасения, не могу их, так сказать, оценить, насколько они реальные, вот, но то, что мы видели и слышали, действительно, там, срочно все говорят, переставайте пользоваться Телеграмом. Отдельно мы читали про то, что в срочном порядке запускается там какой-то военный мессенджер, которым должны пользоваться военные вместо Телеграма. Ну, наверное, на него тоже какие-то миллиарды уже потрачены и попилены. Тот факт, что его не было, да, это там в стране, которая ведет полномасштабную войну третий год, это тоже интересный такой момент. Что касается другого вашего вопроса, как там в 2020 году, с 18 по 2020 год, как договорился ли Павел Дуров, Телеграм, с российскими властями, каким образом и в чем эти договоренности были, ну, я вот тут спекулировать совсем не хочу, просто напомню про пару фактов известных. Вы уже сказали, и это важная история, про то, что вот это вот расследование важных историй, что сам Павел Дуров там более или 50 раз с того момента, как он сказал, что он порвал с Россией, и после там, того, как он отказал ФСБ, дороги назад нет, вот он там побывал. Ну и там какие-то встречи его вице-президентов, в частности, там Ильи Перекопского, на самом высоком уровне с премьером Мишустином и какими-то министрами, мы тоже видели, они в прессе обсуждались. И третий момент, что мы тоже видели, что какие-то отдельные, несмотря на эту риторику, как там Павел Дуров не прогибается ни перед какими властями, удаление там каких-то каналов, ну, эту историю тоже с ботом ФБК мы видели, поэтому как бы вообще не прогибается, но иногда немножко идет навстречу. Я думаю, если уж можно предполагать, да, что какая-то ограниченные договоренности там были, не то, что он там продался совсем, вообще во взрослом в реальной жизни там не так, что либо ты совсем неподкупный, либо ты с потрохами продался. Но очевидно, какое-то их взаимодействие, каналы связи и какие-то уступки там имели место.
Ну, я думаю, здесь может быть еще вообще, возвращаясь к тому, о чем мы говорили в предыдущей части, и Россия, и Телеграм существуют вот в этой серой гибридной зоне. И, собственно, Россия, может быть, с различными военкорами, с различными прокремлевскими телеграм-каналами, с сетями вербовки, поддержки ее, так сказать, симпатизантов в Европе, или даже вплоть до участников терактов, да, как, или каких-то диверсий, которые планируются тоже через телеграм-группы. Это та мутная вода, в которой российским спецслужбам, российской власти легче ловить рыбку.
Ну, совершенно верно. Тут я, в отличие от вас, не политолог, но очевидно любому, что там Россия сейчас, это если не failed state, какое-то гибридное государство, где все называется одним образом, в реальности другое. Военкоры — это какой-то симулякр свободной прессы, это, конечно, никакая не свободная, не независимая пресса, но нечто отличное от прям официозных каких-то конвенциональных изданий, и тоже не случайно, что живут они в этом телеграме. Значит, государство не может, не знаю, даже запретить нормально никакие митинги, оно до сих пор вспоминает про какие-то антиковидные меры. То есть это вот вранье, оно все время происходит, и оно какое-то такое немножко... Ну, то есть все одно говорится, другое имеется в виду, и вот все общество и государство так живет. Как раз очень важное, верное, на мой взгляд, ваше замечание, и это не только Дурова ошибка. Некоторых других представителей российских IT-компаний такие проблемы были. Что то, что прокатило в России, почему-то думают, что так можно и во всем мире. А во всем мире оно как бы немножко по-другому. И там и суд немножко другой. И вот в этом, кстати, ролике очень показательно, что вот этот молодой человек, я забыл, там представитель какой-то партии, да?
Лузин, либертарианец.
Да, он возмущается, то есть ему возмущается самим фактом заведения уголовного дела. Ну, как бы, давайте на секундочку просто подумаем. Это что, ну, в каких мы системе координат находимся, что мы считаем, что если есть большой основатель большой IT-корпорации, то на него нельзя завести дело, нельзя вести расследование, и сам факт честного состязательного процесса уже воспринимается нами, русскими людьми, как нечто из ряда вон выходящее. Вот это надо из себя, ну, в смысле, я себе и всем советую все-таки с этим бороться. Потому что, несмотря на то, что и в России есть структура, которая называется суд, полиция и так далее, они совершенно по-другому устроены.
А вы знаете, вот последняя вещь, которую я хотел обсудить, вот как раз за это зацепляясь, то, как ловко он общается, Дуров и Телеграм общаются с авторитарными правительствами. Хотя не забудем, что, так сказать, там в Пакистане он запрещен и так далее. Но при этом... Нет ли такого, что вообще, если мы говорить о будущем соцсетей, да, и цифрового мира, авторитаризм будет все более успешно встраиваться в цифровой мир, и благодаря инструментам типа Телеграма, да, и тех же военкоровских каналов, успешно конкурировать, да, с Западом, с демократией, с открытым обществом. То есть сейчас, может быть, вот это вот перетягивание, идет перетягивание Телеграма между, так скажем, свободным миром и несвободным миром.
Ну, это хороший, очень хороший вопрос. Я бы с удовольствием про это поговорил. Мне в этом смысле, конечно, гораздо интереснее там фигура Илона Маска, вот, который тоже, совершенно такой демонстрирует такой же авторитарный стиль управления. У его коммуникация совершенно, ну, как бы ужасная, но он с нее и неплохо живет. Но в то же время он владелец и глава корпорации, например, крупнейших контракторов там Пентагона и вообще Соединенных Штатов, SpaceX и там Starlink. И это такая, ну, при этом то, что он творит в Твиттере, да, то есть представьте себе там эту историю с его там одним интервью с Трампом, что кто-нибудь условно-демократический, какой-нибудь Марк Цукерберг, представьте себе, что там провел бы с Камалой Харрис что-нибудь типа интервью или разговора там в Фейсбуке или в Инстаграме. ну, как бы Маску можно, и это не мешает ему все время вместе с Трампом кричать тоже про там свободу слова, которая зажимается. Значит, этот вопрос очень важный, и он меня действительно тоже очень интересует. Вот эта модель авторитарная, вообще управление государством, компанией, принятие решений или там коллегиальное, когда нужно договариваться. Вот там Путин и Россия нам все время показывают, что наш европейский проект, Евросоюз, что он несостоятельный. Им в этом отдельно там очень помогает, не знаю, какая-нибудь Венгрия. То есть для меня важная история, например, про вот противостояние или, скажем, что Путин противопоставляет Евросоюз. Евросоюз, например, это как раз уникальный послевоенный проект, когда там десятки, не помню сколько у нас, 20 с лишним стран договорились, и там много где у нас не только безграничное, безвизовое пространство, но много про что коллегиально принимает решение. И сейчас, особенно ну вот, пред полномасштабной войной и во время войны, видно, что есть, например, один член этого Евросоюза, Венгрия, которая всегда против всего, и фактически она саботирует, ну там, по многим вопросам саботирует решение вот всех остальных десятков стран. И, ну, это же хороший вопрос. Значит ли это, например, что такая структура союза, она вообще не жизнеспособна? Или должны ли быть? Я, например, с удивлением узнал, что в Евросоюзе не предусмотрен механизм выхода стран из Евросоюза.
Он возможен, да, такой... но не прописан. Нету процедуры, да.
Да. То есть Брекзит был, но, например, очевидно, что Венгрия или, скажем, Орбановской Венгрии совершенно не нужно выходить. Им очень классно в Евросоюзе, они отлично
исключить.
Где здесь Телеграм, я не знаю, но это вопрос. Опять-таки, повторюсь, что для меня очевидно, что там есть какое-то количество просто стратегических, управленческих просчетов, которые могут стоить и капитализации, и там неудачного IPO Телеграму, и аудитории, и бизнеса. Возможно, их бы не было, если бы... Ну, я не знаю, как точно там принимаются решения, но то, что мы видим снаружи, если бы это не был бы один человек в кепке с загадочным видом, а ну, были бы какие-то структуры. И сама идея, понимаете, что глава компании должен обязательно, он хочет встретиться с главой государства, в нормальной ситуации, когда работают институты, ну, как бы это ни к чему. Ты построил структуру института, они работают, тебе лично не нужно ни с кем встречаться. Вот, это такая ну, очень
это да,
русская,
здесь мы действительно русская. Сталкиваемся с той ситуацией, как вы уже говорили, что с одной стороны есть мегакорпорации, которые действительно владеют умами и жизнями миллиардов людей, определяя их вообще ежедневную повестку, их сны, их потребление. А с другой стороны, они управляются очень часто достаточно эксцентричными и авторитарными людьми, которые совершают такие вот непредсказуемые жесты, как Маск или тот же наш Павел Дуров. Лев, спасибо большое за этот разговор. У нас на связи был Лев Гершинзон, основатель новостного агрегатора True Story. Мы прервемся на мгновение и вернемся к вам.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о казусе Павла Дурова. Но говорить мы будем уже не столько о нем самом, сколько вообще о будущем соцсетей в глобальном мире. Что нынешнее столкновение Telegram с французскими войсками говорит о будущем больших социальных платформ, как Telegram, Facebook? Рассуждает об этом Андрей Мирошниченко, медиа-аналитик в Университете Йорк в Торонто.
Я начал использовать термин «реставрация». Mm-hmm. Это похоже на восстановление власти государства над информацией, над информационными потоками. Когда интернет появился, первое, что стало нарушать прежний порядок вещей, это доступ людей к информации. Люди стали получать информацию, и Мартин Гури, известный аналитик западный, он назвал это «the revolt of the public», «революция общественности». Но что больше всего нарушило порядок вещей, это доступ людей к самовыражению, социальные сети, Web 2.0, когда люди сами стали делиться информацией. Да? И это, конечно, подорвало монополию властей, монополию старых институций на контроль за информацией. И везде по всему миру возникли твиттер-революции. В разных режимах, в разных политических режимах, в арабских странах, арабская революция, Occupy Wall Street в Америке, совсем другой политический режим, белая революция белых ленточек в Москве, совсем другой политический режим. Да? То есть все это был медиа-эффект вот этого освобождения авторства, освобождения самовыражения людей. И власть не знала, что делать. Институции были, Мартин Гури называет это кризис, the crisis of authority, то есть кризис власти. То есть сетевое вот это вот самовыражение дошло до самых глубинных слоев населения. Менее образованные, менее молодые, менее городские жители получили возможность самовыражаться, обнаружили друг друга, и они тоже, в общем-то, подняли это восстание против старых институций. И вот это вот была последняя, вторая волна вот этих сетевых революций. Власть постепенно обрела контроль над платформами цифровыми за счет кооптации первой протестной волны, за счет кооптации прогрессивных, молодых, урбанизованных людей, лидеров IT-технологий, лидеров академического мира, те, которые восстали первыми против власти в начале 2010-х годов. Образно говоря, власть кооптировала движение «Арабской весны» и «Occupy Wall Street». И прогрессивные идеи стали преобладать и в академии, и в органах власти, и в политике, и так далее. Да? И это вот слияние, этот союз власти и первых поселенцев цифрового мира, да, оно преобразило власть. Так случалось всегда. Те люди, которые первыми начинали использовать новый медиум, будь то колесница, будь то лошадь, будь то печатный станок, будь то металлические изделия, они получали власть, да, и они как бы сливались с органами власти или с институциями властными и распространяли их идеи и их контроль над всеми остальными. Вот, и власть приобрела этот контроль, и мы видим, что после выборов 2016 года в Америке Facebook и тогдашние Twitter, они стали лучше взаимодействовать с органами власти под угрозой регулирования. Почему это произошло? Потому что в отличие от благосферы нулевых годов, которая не имела институциональной представленности, социальные медиа – это платформы, которые имеют контролирующую структуру, корпорацию. Facebook – это корпорация Meta, Google – это корпорация Alphabet, по-моему, там, да? Twitter – это корпорация. Корпорации уязвимы с точки зрения государства. Они подвергаются налогообложению, они подвергаются регулированию. То, что мы наблюдаем с Дуровым как раз, да? То есть вот Дуров попытался как бы продолжать эти идеи ранних социальных сетей. Полная неподконтрольность, полное peer-to-peer общение людей, горизонтальное. Но государство показало ему, кто тут хозяин.
Это был Андрей Мирошниченко, университет Йорк в Торонто, а к нам присоединяется по скайпу Михаил Гуревич, IT-эксперт. Добрый день, Миша.
Добрый день.
Ну вот Андрей в своем исследовании этой проблемы в журнале «Дискурс» пишет, мне дает очень интересную периодизацию развития интернета. То есть сначала был интернет 1.0, интернет 90-х, это всемирная библиотека. Затем был интернет 2.0, интернет нулевых, интернет всеобщей коммуникации. И затем уже интернет десятых, он стал глобальной угрозой. Да, вот этот кейс Cambridge Analytica, влияние на политические процессы, информационные пузыри. И, соответственно, мы приходим в четвертую эпоху интернета, сейчас 2020-е, куда возвращается большой брат. Вот мы можем действительно так сказать, что вот сейчас на кейсе Дурова мы видим, как мы made a full circle, да, прошли полный круг, и сейчас приходит государство и начинает понемножку душить вот этот последний фронтир свободы.
Я бы немножко по-другому делал эту периодизацию в отношениях именно с большим братом. Потому что на первом этапе интернет скорее сам хотел, чтобы его заметили. Интернет сам предлагал государству обратить внимание на то, что он уже существует, и это некая новая отрасль, где можно продавать рекламу, где есть влияние, и с ними нужно разговаривать. На втором этапе государства стали обращать внимание, точнее не государство, а, скажем так, какие-то политические и экономические силы стали обращать внимание на интернет, стали его использовать, и в какой-то момент пришло государство. Был период, когда интернет и государство, в принципе, даже находили общий язык. они общались, сотрудничали. А сегодня не только в России, но и по всему миру мы приходим к ситуации, когда интернет скорее устал от влияния Большого Брата и пытается каким-то образом найти третий путь, что называется. Потому что, с одной стороны, ну, в сегодняшней ситуации сложно придумывать отдельные законы для государства, для интернета, которые являются составной частью, в общем-то, нашей жизни. Свобода слова в интернете и свобода слова вне интернета, но разница между ними понятна только законодателям. Условно говоря, свобода предпринимательства, доставки товаров там, и так далее, а борьба с какими-то нарушениями. В целом, скорее государство сегодня желает отделить интернет от других, скажем так, плоскостей нашей жизни и придумать какие-то специальные законы.
Миша, что все-таки государство пока вот на этот момент побеждает, потому что сейчас все-таки 2020-е – это время возвращения большого государства, войны, оборонных бюджетов, протекционизма. И вот я просто смотрю, в США запрещают ТикТок, в Китае удаляют вообще все приложения из App Store. Сейчас мы видим историю с Телеграмом, которая происходит. То есть со всех сторон идет государство и регуляторы обрубают вот эти все социальные платформы.
Вы напомнили еще Великобританию, где сажают, прямо вот по-настоящему сажают за неправильные посты и комментарии в интернете, чего в западном мире таких количеств, как мы видим сейчас в Великобритании, просто не наблюдалось. Это тоже, безусловно, большой брат. Государство будет по умолчанию сильнее интернета, в том смысле, что у государства есть доступ к розетке и доступ, так сказать, ключ от тюремной камеры, куда можно посадить тех, кто не выключает эту розетку.
Да.
И в этом отношении соревноваться с государством, наверное, сложно. Нужно какие-то новые смыслы доносить. Нужно сотрудничать и пытаться объяснить государству, где разница, что идет в пользу интернету и вообще людям, а что идет во вред. Потому что все-таки пользователи интернета это те самые избиратели. И, собственно говоря, пока просто все попытки создания там партии интернет-пользователей, они обычно останавливались там же, где и партии, не знаю, там, любители легализации легких наркотиков, да, то есть все это звучало как несерьезное что-то. Но отдать государству на полный откуп свободу, которая есть в интернете, которой пользуются люди, мне кажется, что пока избиратели просто недооценили эту часть своей жизни с точки зрения возможности влияния на государство. Рано или поздно они начнут. Ну, есть вот эти партии пиратов, да, если я не ошибаюсь.
Значит, да, в Чехии здесь очень она сильна, часть правительства.
Да. Но пока, ну, пока все равно это, ну, скорее такие отдельные случаи, и зачастую там эти люди наряжаются в какие-то костюмы, приходя на выборы и так далее. Все-таки вопросы сетевой свободы и вообще сетевой регуляции, это, мне кажется, столь же важно, как и вопросы, ну, не знаю, регуляции дорожного движения. Мы же все ходим по дорогам, мы все пользуемся интернетом. Пока просто избиратели недооценили эту часть своих возможностей влияния, государство идет, ну, просто позволяет себе буквально все и на самом деле все чаще фантазирует, а что бы еще такого самому себе позволить. И надо признать, что в этом отношении между Западом, Востоком, Севером и Югом нету какой-то принципиальной разницы. Мы видим совершенно невероятные законопроекты и попытки регуляции, казалось бы, абсолютно демократических государств, ну, просто с хорошими намерениями. Но, знаете, мы знаем прекрасно, что иногда хорошими намерениями...
Да, вымощенные дороги, да, известны. Да, меня да. В этом отношении впечатлило буквально на утро после того, как пришли новости о задержании Дурова, письмо Цукерберга в американский конгресс, где он написал, что «а вот на меня тоже давила администрация Байдена и требовала, так сказать, модерировать и удалять какие-то письма из Фейсбука». Это тоже очень интересно, то есть он как бы хеджирует риски, он понимает, что прийти могут и за ним точно так же. Трамп,
да,
например.
Мы слышим заявления многих политиков, которые всерьез рекомендуют Илону Маску не посещать территории Европейского Союза, потому что к сети X тоже могут быть достаточно вопросов. И согласитесь, в общем-то, вопросов тоже куда более чувствительных, чем к Телеграму. Все-таки будем откровенны. В случае с Телеграмом, вот Дуров, или точнее люди из Телеграма, которые остались на свободе, которые занимаются этим, они отключили функцию Nearby. вот ту самую функцию, смотрите, рядом, которая в Европе являлась основой для торговли наркотиков. Конечно, на черном рынке сейчас передел просто рынка, обрал, они ищут новые там способы доставки и так далее. Но с точки зрения свободы слова ничего не изменилось. Мы не пострадали от этого, мы не почувствовали, что какая-то информация, которую мы раньше читали, теперь к ней закрыт доступ и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, модерация в каких-то, ну то, что убрали там предложение касательно модерации в приватных чатах. Мы тоже не знаем, какова будет правоприменительная практика, и пока своей свободе слова, так как мы ее понимаем, она не угрожает. И поэтому на самом-то деле, мне кажется, кейс Турова, он очень важен и для стартапов, и для IT, и для пользователей. Потому что вот именно на этом примере, я надеюсь, на очень важный для всех территорий Европейского Союза. То есть в отличие от Штатов, Европейский Союз очень такой серьезный регулятор. И он действительно пытается очень многие аспекты сетевой свободы регулировать, вплоть до того, что там запрещать специальные протоколы, которые вот являются анонимными. Да? Что Штаты себе, Америка, позволить не может. Потому что это просто нарушение свободы слова. Так вот, кейс Дурова скорее может нам отдать ответы на то, а где мы сегодня находимся, какие стартапы можно делать, где заканчивается вот та самая вольница обычных людей. И, возвращаясь к тому, что я говорил ранее, а не пришла ли пора европейским избирателям, например, на уровне выборов в Европарламент, давить не столько на проблему там миграции или зеленую повестку, сколько, например, на проблему интернета. Не удивлюсь,
проблему цифровых свобод. Но я боюсь, да. Миш, мы об этом как раз говорили в предыдущих частях нашей программы со Львом Гершинзоном, что европейский избиратель к этому немножко не готов, потому что Европа по части соцсетей и вообще вот большого IT, она, конечно, очень сильно отстает не только от Америки, да, но и от, собственно, от России, от Индии, от Индонезии, от большого количества стран, которые, кстати, и ставят себе Телеграм. Европа – это какой-то такой прям заповедник, заводь, тихая заводь соцсетей, главное, где люди мало пользуются.
Главное отличие Европы, что она не создатель, а потребитель. То есть, условно говоря, там нету культуры создания этих соцсетей. И в этом отношении, конечно, есть свои особенности. Но давайте все-таки смотреть, если уж мы отталкиваемся от кейса Павла Дурова, давайте смотреть объективно. Значит, есть регуляция в Европе, согласно которой, если у вас есть 45 миллионов пользователей, на вас накладываются большие, скажем так, условия регуляции. Вы должны больше отчитываться, вы должны сотрудничать по-другому. Верим ли мы, что Telegram, который заявляет о том, что у него 950 миллионов и скоро будет миллиард, до сих пор не набрал 45 миллионов активных пользователей.
Ну да, это одно из обвинений, которые Дурову предъявляют, что он занижает число.
Абсолютно, это правда. А как мы можем проверить? То есть в случае, например, с Фейсбуком, учитывая, что многие люди используют его именно на десктопе, мы хотя бы имеем внешние счетчики, которые могут оценить аудиторию. То же самое касается Твиттера и других соцсетей. В случае с Телеграмом мы можем узнать, сколько было скачиваний, но никак не можем понять, а сколько же активных пользователей. И в этом отношении действительно есть важная составляющая и роль тех самых соцсетей и того самого Павла Дурова, который в своем недавнем посте, вот первом этом посте после ареста, заявил, мы будем теперь по-другому к этому подходить, и я ожидаю светлого будущего соцсетей в рамках сотрудничества с властями и так далее и тому подобное. То есть Павел Дуров, в принципе,
он дал идет, понять, он, что... как уже в России показал, как он умеет сотрудничать. И, в общем, то есть, видимо, это твой прогноз на дело Дурова, что, видимо, здесь как-то полюбовно разрешится сотрудничество. Причем там же не нужно ключи шифрования даже передавать. Надо просто более четко модерировать контент, видимо.
Ну, нужно просто... Смотрите, мы знаем про Павла Дурова, ну, с точки зрения его истории, что он построил самую успешную российскую соцсеть, чей успех был обусловлен тем, что это было самое крупное в мире хранилище контрафактного контента. То есть незаконной музыки и незаконных фильмов. Мы это знаем. Никто сейчас Павла Дурова за это не обвиняет. Он это мог, но, кстати, другие с ним не могли конкурировать, потому что если вы публичная компания, то вы не можете позволить себе такую роскошь нарушать закон. А в связи с этим, могут ли быть у правоохранителей подозрения, что и здесь рост популярности мессенджера, который превратился уже, по сути, в соцсеть, проходит не только в рамках мессенджинга и вот групп интернета, каналов интернета. Может быть, есть еще какой-нибудь вариант. И мы знаем этот вариант. И как раз в Европе, если говорить о популярности Телеграма, то действительно он во многом рос за счет тех молодых людей, которые использовали его не для общения друг с другом и не для чтения каналов, а именно для покупки, ну, скажем так, не совсем легальной продукции. Нужно ли в этом моменте сотрудничать? Ну, мне кажется, да. Но, с другой стороны, у меня все равно до сих пор не отпускает ощущение, что Павел Дуров просто выбирал юрисдикцию, в которой ему будет безопаснее в настоящий момент находиться. Когда мы говорим вот о других юрисдикциях, где, ну, мягко скажем, не будет представлен адвокат, не будет состязательный судебный процесс, а будут решены проблемы, если они есть, тем образом, который мы себе представляем, на этом фоне Франция, гражданином которой он является, выглядит весьма привлекательной юрисдикцией. И надо сказать, что Павел Дуров же не просто поехал туда, а вспомните, как до этого он дал большое интервью Такеру Карлсону с набором намеков. Дальше была вот эта вся история с каким-то бесконечным количеством детей Павла Дурова. И после этого поездка в Париж. Все вместе это выглядит как некий кампейн и, наверное, кампейн взросления. То есть, условно говоря, так же, как ВКонтакте в какой-то момент смог перерасти вот этот вот этап контрафактного хранилища фильмов и музыки, так и Телеграм, видимо, подошел к тому этапу, когда нужно перерасти вот то, что отличало этот мессенджер раньше, и, наверное, ко всему прочему, быть более интегрированным в западную экономику, ведь там деньги. Все-таки там деньги, и, соответственно, заметьте, что...
И при этом, Миша, заметим, секунду прерву, что Телеграм до сих пор не вышел на прибыль. Телеграм же до сих пор убыточный.
Да, ну и там есть еще те люди, которые ему дали деньги. Это не всегда те люди, которые будут спокойно и тихо ждать и будут готовы смириться там с каким-нибудь неуспехом. Это тоже большой вопрос. Но в любом случае, смотрите, когда Павла Дурова арестовали, мы не слышали заявления Цукерберга в поддержку Дурова. Мы не слышали заявления вообще IT-индустрии западной в поддержку Дурова. Она просто его не знает. Она просто с ним никогда не встречалась. Он не является частью вот этого сообщества. И, ну, то есть было заявление Такера Карлсона, Илон Маск сказал 20 лет, как же много. Но в любом случае, наверное, когда ты взрослеешь, то вот оставаться вот этим невидимым, непонятным, таинственным Дон Кихотом или Робин Гудом, я уже не знаю, как и с кем тебя больше ассоциирует Павел Дуров, уже невозможно. Нужно быть частью сообщества, в том числе и с точки зрения регуляции.
Ну да, и с точки зрения в целом, я думаю, интеграции соцсетей в международные правовые механизмы взаимодействия с правоохранительными органами. Тем более, что мы действительно, нравится нам или это или не нравится, въехали из эпохи свободы, да, эпохи вообще анархизма и демократии 90-х годов нулевых, въехали в эпоху войны, в эпоху регуляции, в эпоху возвращения большого государства. Ну что ж, Миша, спасибо большое за это включение, за этот разговор. У нас на связи был IT-эксперт Михаил Гуревич. Но от себя скажу, повторяя то, что уже Михаил сказал, что действительно у Дурова могут быть ключи шифрования от Telegram, но у него нет ключей от тюремной камеры, в которую его могут заточить французские правоохранители. И в этом отношении мы, несмотря на весь оптимизм цифрового фронтира, по-прежнему живем в мире, который контролирует государство. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я считаю за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.